не видеть. Спасибо за прекрасное прославление. Если мы будем такими темпами двигаться, скоро иврит мы выучим конкретно, да? Ну и в следующий раз надо побольше как бы в движении прославлять Господа, танцевать тоже, правда? Потому что мы видим в Писании очень много моментов, когда люди славили не только голосами, но и своими телами поклонялись просто от всей души, от всего сердца. Окей, продолжаем тему. Я думала, что мы ее закончим в прошлый раз. И, как вы помните, мы сейчас говорим о контратаке. Мы говорим о том, как нам предупреждать удары врага, как нам разгадывать просто его шаги, его политику. И я ожидала, думала, что, в принципе, мы закончим эту тему, но Господь напомнил, что существует еще одна проблема и один, можно сказать, одна грань жизни нашей, жизни любого человека, которая может быть очень-очень хорошо оперируемая дьяволом и, может быть, очень подвержена воздействию сатаны. Сегодня мы продолжим и уже закончим, наконец-то, эту тему, но перед тем, как озвучить ее, я бы хотела повторить то, что мы с вами уже проходили. Первый раз мы с вами говорили о том, что гнев и злость являются конкретным плацдармом, который дьявол пытается выстроить в нашей жизни. К сожалению, у него это очень хорошо получается. И там, где гнев и злость, там нет присутствия Святого Духа. Там нету силы, там нету духовного роста, там нету смирения. Мы сказали, что существует три таких принципа, как нам определять просто планы врага. И первое, я вам говорила, что очень часто мы бываем лицемерны, мы молимся, просим что-то у Бога, на самом деле какие-то свои грехи и слабости приберегаем где-то в укромном месте. Да? Я говорила, что это принцип, как пирожные в холодильнике. Второй принцип, как бы, это то, что наши мысли очень сильно могут оперироваться дьяволом, и ни один грех не совершается без того, чтобы прокрутиться в нашем разуме. Поэтому мы с вами говорили о том, что наш разум нужно подчинять Иисусу Христу, связывать мысли, которые иногда просто нас атакуют, как ураган приносятся и нашей плотью, и дьяволом. И мы должны связывать их в послушании Иисусу Христу, наполняться Словом Божьим. Третья вещь очень опасная, я говорила о том, что мы должны с вами постоянно исследовать свое сердце, и мы должны не носить грех как проказу на своем теле, как духовную проказу, но как можно быстрее отдавать его под свет Божьей славы, под силу Божьей крови, чтобы Господь очищал нас, чтобы мы грехи наши просто где-то не прятали в дальний угол, потому что рано или поздно они просто разрушат нашу жизнь. И вторая вещь, о которой мы говорили, что через это дьявол также очень хорошо оперирует в жизни христиан, это когда мы неправильно расставляем приоритеты. Когда мы выбираем, может быть, что-то и положительное, но на самом деле то, что совершенно не от Бога. И мы говорили о том, как важно все-таки первое место во всем отдавать Богу в нашей жизни, да, и в отношениях, и в финансах, и планировании времени. И сегодня я хочу говорить на тему, которую я никогда не поднимала. Я бы хотела сегодня говорить о сексуальной чистоте. Итак, это завершающая, последняя тема, но этот подарок от Господа, сексуальное наслаждение, да, очень часто извращается дьяволом, и дьявол предпринимает очень множество попыток, чтобы человека действительно через эти вещи, через плоть и похоть, чтобы человека просто уничтожить, чтобы человек, особенно христиане, которые уже знают Бога, чтобы они сошли с пути, пусть и узкого, но с пути, который ведет к Богу. Окей, немножко статистики расскажу вам. Это статистика по Америке. Как вообще, насколько обстоит ситуация сейчас? Сейчас самая большая как бы, категория, это категория больных венерическим заболеванием, это подростки. Подростки, начиная даже от 10 лет и дальше до high school, это является одной из самых больших групп, которые подвержены венерическим заболеваниям. 50% мужчин сказали такую информацию, что они имели свой первый сексуальный опыт до 14 лет. Представьте вообще, как насколько помолодела вот эта вот просто категория возрастная. Только 10% студентов high school оканчивают школу девственниками. Всего лишь 10%. 30 тысяч девушек до 14 лет ежегодно беременеют в Америке здесь. Студенты колледжа, значит, заболевание, которое стоит на первом месте в студенческих городках, это венерические заболевания. Окей. В категории от 16 до 21 года венерических болезней в 3 раза больше. Один из 4 американцев в возрасте от 15 до 55 лет хотя бы один раз также переболел венерической болезнью. Аморальность, падение нравов – это проблема номер один, которая сейчас есть. И я говорила вам статистику, она больше касается молодых людей. Но это не значит, что проблема похоти, проблема морального образа жизни, блуда, она затрагивает только молодежь. Вы знаете, что все больше людей в возрасте 55 лет имеют тягу к тому, чтобы изменять своим супругам. Вы знаете, наверное, что в принципе здесь мечта любого американца – это к старости купить домик себе или апартмент, или кондо где-то в Калифорнии или на Флориде. Есть целые городки такие, как бы, где живут пожилые люди. Так вот, вы знаете, какая проблема в этих городках вообще номер один? Казалось бы, пожилые люди на закате жизни, которые прожили всю жизнь. Супружеская неверность, супружеская измена. Ну, казалось бы, ну, чего не хватает, да, живи, радуйся жизнью. Но, в принципе, следует сказать, что рэтио, вот отношение мужчин к женщин и женщин после 55 лет, после 60 лет, становится 1 к 6. То есть, в принципе, женщин намного больше, и у мужчин есть огромнейший выбор. И происходит все очень, так знаете, просто. Мужчина идет по улице, выглядывает бабушка, Божий одуванчик, и говорит: «Помогите, у меня течет кран». И он заходит, ремонтирует кран, она его благодарит печеньем, чаем, и не только. На следующий день он приходит, проверяет все остальные краны, через 2 недели он переселяется к ней. Но it's okay, если они вдовствующие, да. Но часто бывает так, что кто-то вдовец или вдова, а кто-то еще в браке. То есть существует такая проблема и среди пожилых людей. Поэтому если мы сегодня просто к себе эту тему не будем примерять и скажем: меня это не касается, да, я в разводе, или я пожилой человек, или я наоборот, я еще как бы не замужем, у меня все впереди. Я хочу сказать, что вас всех это касается, и если не коснулось сейчас, коснется дальше. И также я думаю, что у нас у всех практически был уже сексуальный экспириенс в жизни, и может быть как раз от того, что нас не научили святости, чистоте, не научили Божьему страху, все основания были заложены неправильно в жизни большинства людей из бывшего Советского Союза. И не только в Советском Союзе, но и здесь, в Америке, мы сейчас видим, что страшное падение нравов. Да? Но я хочу сказать, что дьявол это раскусил, и дьявол использует это как свой плацдарм и использует для того, чтобы атаковать людей, чтобы увести людей от Бога, чтобы людей просто-напросто опустить. Окей, девственность, лишение девственности – это плацдарм сатаны конкретный. И после этого идет, то есть дьявол нацелен на то, чтобы наших детей украсть у них девственность, у подростков, а потом уже у людей, которые более взрослые, больше и больше опустить их просто в блуд, в прелюбодеяние, если они в браке. И, в принципе, это 2 главных таких пункта у дьявола. То есть лишить человека дорогого в глазах Божьих сексуальной чистоты и девственности до брака. И вторая вещь – развращать уже взрослых людей, чтобы также разбивались браки, чтобы человек просто жил в нечистоте сексуальной. Окей. В чем вообще вопрос? Вопрос в том, кто господствует в твоей жизни. На самом деле, если Господин нашей жизни Бог, Иисус Христос, то у нас присутствует страх Божий. И у нас есть какие-то ограничения. Но очень часто, когда мы пытаемся дать место другому боссу в нашей жизни, то есть нашей похоти, да, и у кого-то это зависимость, у кого-то это тяга, там, я знаю, к деньгам, у кого-то к наркотикам, алкоголям. То есть, когда пытается какой-то грех просто начинать управлять тобой, он становится господином твоей жизни. И что бы это ни было. Поэтому двух боссов не бывает. Вы знаете, у американцев есть такая, фильм такой, знаете, мои мальчишки раньше смотрели, но потом я просто поняла, что этот фильм, его вообще нельзя показывать никому, потому что он настолько, это как сериал, и там песня такая шла в начале, и как бы, ну, поет кто-то, мальчик там про маму четырех детей и папу, в общем, про эту семью. И они поют «You're not the boss of me». И очень часто дети говорят: «Ты мне не босс, ты мне не начальник», да? И когда они это говорят родителям, это, конечно, уже наглость, это, конечно, конкретный бунт такой. Но вы знаете, что, в принципе, даже маленькие дети, они понимают, что кто-то не может им приказывать. Они могут подчиняться только маме и папе. Да? И одна девочка, такой просто рассказ, бэбиситер пришел, и она говорит ей, что «you not the boss of me». Моя мама, ну, она, я ей только буду подчиняться. Она говорит: пока нету твоей мамы, мама поручила мне быть боссом для тебя. Поэтому ты будешь подчиняться мне. Когда придет она, я ей передаю права. И все понятно здесь. То есть двух господ в нашей жизни быть не может. Или мы подчиняемся Богу, живем по Его параметрам, в Его святости, в Его чистоте, или же мы даем место дьяволу. И дьявол прекрасно это знает, и он пытается просто разорвать нашу жизнь, разорвать ее на кусочки. И вы знаете, что очень много вообще сексуальных скандалов было и среди политиков, и среди служителей. И, конечно же, это просто Господу доставляет раны, это разрывает тело Иисуса Христа. Окей, что говорит Писание? Давайте, пожалуйста, откроем 1 Коринфянам 6:12. 1 Коринфянам 6:12. Вы знаете, много есть мест Писания, которые конкретно запрещают: не делай вот это, вот это, вот это. Но есть такие пункты, которых нету в Писании. И человек, как бы обыватель, он может сказать: ну это же не запрещает Библия, да? Но что нам говорит Писание по этому поводу? 1 Коринфянам 6:12. Люда, нашла? «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». То есть, другими словами, Павел говорит, что есть много вещей, которые не записаны в законе Божьем, и которые ты можешь делать, но до той степени, пока это не начнет тобой обладать. Когда оно начинает тобой обладать, ты находишься в грехе. И, в принципе, это схема, по которой действует дьявол в сексуальной сфере. Тогда, когда человек присаживается на порнографию, на блуд, на прелюбодеяние, когда он поклоняется просто своей плоти, получается, что человек уже ходит по кругу, человек находится в зависимости. Мы с вами рабы Богу. Наше рабство, оно несложное, оно не в нагрузку нам. Это рабство, которое освобождает, я уже об этом говорила. И вы знаете, Бог вообще так сотворил человека, что нас всегда тянет к чему-то или к кому-то подчиниться и просто быть с кем-то, просто быть от кого-то зависимым. И это изначально было предусмотрено только для Господа Бога. Но тогда, когда... самое главное, что Бог не форсирует, не ломает, Он никого не заставляет, Он хочет, чтобы мы сами лично пришли, признали Его как Господа своей жизни. И вы знаете, Бог не хочет, чтобы мы были роботами. Он действительно, Он дает нам свободную волю во всем. Но очень часто, когда люди это не понимают, и когда они делают неправильный выбор, начинаются проблемы, когда они выбирают что-то другое, как я уже говорила, или они становятся алкоголиками, или воркахоликами, да, то есть работе поклоняются, или наркотику, или власть, да, люди контролируют других, они без этого жить не могут, или же поклоняются деньгам. Все это может иметь господство, и когда оно имеет господство, когда оно тобой управляет, это и есть прогрессирующий, нарастающий грех, который рано или поздно тебя уничтожит. Окей, 1 Коринфянам 6, мы смотрели 12-13 стих, Люда, покажи, пожалуйста. В 13 стихе апостол Павел описывает двух таких китов, которые управляют вообще человеком. Да? И здесь говорится, пища для чрева и чрево для пищи. То есть ничего более. Пища не должна управлять нашим распорядком дня, нашим разумом, она не должна подчинять нас. То есть это чисто, чтобы насыщать наш желудок. Да? Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Очень часто тело называют храмом Духа Святого. И посмотрите, если мы посмотрим, не так много здесь говорится о пище, но здесь больше говорится о том, что тело – это действительно предназначено только Богу. И когда происходит другое, когда мы просто нашим телом распоряжаемся неправильно, мы просто приглашаем дьявола, и он начинает там орудовать. Но вы знаете, стандарты могут быть разные для разных людей. И, в принципе, я бы хотела вам сейчас привести примеры, на основе которых вы можете понять. Потому что в начале нашего христианского пути Господь выставляет одну планку, в середине другую, когда мы уже больше в Боге, эта планка вообще другого уровня. И нельзя, например, одни и те же просто как бы запреты, ограничения ставить младенцу во Христе и тот, кто уже служитель. Да? Например, начнем с вина, да, и, в принципе, на основе вина мы подойдем потом к сексуальной сфере. В Писании очень много таких мест, в которых мы видим, что в Израиле употребляли вино. И реально употребляли вино, и на свадьбе мы знаем, что Иисус превратил воду в вино. Там нет конкретного запрета пить вино, но там есть запрет на алкоголь как таковой, когда он порабощает человека, то есть на пьянство. Там есть запрет. И... Знаете, на самом деле вино это такой как бы хороший тест. И я просто хочу рассказать небольшую такую ситуацию, даже несколько таких случаев, когда, в принципе, отношение христианина к вину становилось просто камнем преткновения для других людей. А мы с вами знаем, что в Писании сказано, что кто соблазнит одного из малых сих, тому будет лучше, если ему повесят мельничный жернов на шею. То есть мы ни в коем случае не должны стать камнем преткновения для других. И то же самое касается и сферы секса, да? То есть флирт, какая-то там одежда, поведение. Этим мы можем просто убивать людей, которые на пути к Богу. Но то, что касается вина, я бы хотела рассказать прекрасный пример. Его рассказывал Александр Шевченко. И он рассказывал следующую ситуацию. Он был в командировке в Киеве. И со своим другом они пошли в ресторан. Хороший ресторан, дорогой ресторан. Он тоже служитель. Они сели, значит, прошли в ресторан, это Киев. И в ресторане сидел, знаете, бандурист такой, со слетем вот этим, с усами такой, в шароварах, в вышитой сорочке, играл на бандуре. Ну и как бы он пел такие протяжные песни, очень красивый, у него был хороший, красивый голос. И они прошли, сели за столик. И, значит, уже заказали еду, принесли им еду, и потом этот друг говорит: «Саша, ты не будешь против, если я закажу бокал вина? Меня так что-то тошнит и желудок давит». Шевченко говорит: «Ну, как бы, кто я такой тебе указывать? Делай, что хочешь». Вот, и он, значит, показал официантке, чтобы она пришла, она там что-то замешкалась, и вот они идут уже навстречу, но почему-то внезапно встал бандурист, и он идет тоже к их столику, и идет официантка. И так получилось, что этот бандурист, он подошел раньше, и он подходит к Шевченко, взял его руку, стал трясти, говорить: «Александр, я узнал вас. Вы знаете, что я вырос просто вот на ваших проповедях именно духовно, я поднялся. Я постоянно смотрю и слушаю ваши программы. И вы знаете, когда вы зашли, я вас сразу узнал. И я так себе просто внутри, говорит, поставил такое условие, сказал, что если эти люди не закажут вино, значит, они настоящие христиане. Если они вот просто пришли покушать, действительно, вот вы человек Божий». Этот друг его стоял, он стоял красно-сине-зеленого цвета, он не знал, что сделать. И Шевченко говорит, слава Богу, что официантка стоит, и как бы, что вы хотели, молодые люди, и друг, ничего. То есть, вот это вот, казалось бы, как бы такая ситуация невинная, но она могла реально просто человека, может быть, даже увести от Бога, разочаровать в церкви и так далее. И очень много у нас бывает таких ситуаций. Могу ли я сказать сейчас с кафедры, что я запрещаю вам пить вино? Я не могу это сказать. Но те люди, которые несут какое-то служение, служение, которое распространяется на неверующих людей, да, служение, скажем так, точно так же и прославление. Я бы хотела, конечно, чтобы эти люди, они приняли для себя завет. Завет, чтобы они не были соблазном ни в чем, да, и в том числе неверующим людям. Вы знаете, давнишняя история, ну где-то там в Ахае какой-то пастор был приглашен в ресторан, и всем наливали, налили этому пастору. И кто-то это увидел, и эта история уже 10 лет прошло, но до сих пор говорят, что пастора протестантских церквей, они пьют вино. Вы знаете, одно какое-то движение, одна ошибка, и вы знаете, там уже ничего не поможет. Ни погоны, ни экспириенс, а просто слово «не воробей», и оно вылетит, его не поймаешь. Поэтому наша ответственность с вами действительно не стать никому камнем преткновения, никому просто... никого не отворотить от веры. И очень часто, знаете, в самолете, особенно в бизнес-классе, там разносят вино, я тоже слышала такие вещи, что верующий человек говорил, что я, говорит, ну как бы, когда никого не было со мной, я брал бокал вина, просто наслаждался. Если кто-то сидел рядом попутчик, я ему свидетельствовала о Боге. И один раз Бог его обличил. То есть босс ему на работе говорит, ну идем, выпьешь со мной, там, конец недели. Он говорит, нет. Он говорит, а он с ним часто ездил в командировки. Он говорит, что нет, говорит. А когда в самолет сядешь, то будешь пить? Он говорит, мне так стало стыдно. Я, говорит, понял, насколько я лицемерный человек. Знаете, то есть, в принципе, это, конечно, дело каждого. Но, опять-таки, если мы с вами несем Царствие Божие, если мы с вами хотим оказывать влияние на кого-то, то люди, особенно те, которые люди после зависимости, мы можем очень сильно их отвратить от Бога вот этими своими, знаете, какими-то привязанностями и неразумными такими какими-то шагами, поступками. Окей, что я еще хотела сказать? Следующий пример. Следующий пример я бы хотела вам привести о том, опять-таки, что же мы позволяем и насколько это можно кому-то, кому-то нельзя, да? С сексом точно так же. Вы знаете, что фильмы практически все в Америке, они подразделены на рейтинг, да? Есть фильмы G, for general audience, то есть для, как бы общие, для общих всех, для там, мультфильмы, для всех зрителей. PG – это там, где нужно, чтобы родители были рядом. PG-13 – это когда могут смотреть дети только после 13 или 14 лет. И Rated R – там, где фильмы наполнены насилием, ужасами, там, сексом и так далее. И вы знаете, эта сфера, как бы, я понимаю, что кто-то может приткнуться реально, конкретно, если, например, он придет в гости, он увидит такого плана фильмы, да, в нашей видеотеке. То есть, если мы проповедуем о Боге, мы должны в чистоте держать все. И если эти фильмы, они наполнены там сексом, насилием, чем угодно, если там вспоминается имя Бога в суе, то опять-таки этими вещами мы можем конкретно просто людей отвернуть от Бога. И такая ситуация. Один пастор должен был проповедовать в молодежном лагере, там, где были молодые ребята, девчонки, high school. И вечером им показывали фильм, и, казалось бы, фильм такой, знаете, rated PG, да, и, ну, вроде бы ничего, и он сел с ними посмотреть, но потом в определенный момент там стали произносить имя Бога в суе. Знаете, как ругаются американцы, они говорят имя Иисус Христос, они говорят имя Бога просто так, то есть они ругаются этим. И вот у него как бы был завет с Богом, что он может смотреть такого плана фильмы PG, но здесь была такая ситуация неоднозначная, и он понимал, что завтра ему проповедовать, завтра он будет говорить этим людям о чистоте, о святости, и вот сейчас он сидит и все это выслушивает. И он принимает решение просто встать, выйти из кинозала. Очень часто мы с вами ходим в кино, вводим детей, может быть, сами смотрим. Заключили ли мы завет в чистоте вообще с нашими глазами, с нашим разумом и с Господом, что мы не будем смотреть на то, что непотребное. Насколько мы сами чисты, насколько мы не приносим эту дрянь в дом, да? И он вышел, и, в принципе, это была та ситуация, когда ему нужно было быстро принимать решение. Очень часто мы с вами еще имеем общение с неверующими людьми. Мы всех их хотим спасти, привести к Богу, но мы сидим, и вот начинаются сальные шуточки, анекдоты, начинают вспоминать, ругаться именем Бога, да, начинаются какие-то матюки. Что мы делаем? Сидим и дальше слушаем? Или мы все-таки имеем в себе силы сказать, что мне не нравится то, о чем вы говорите, или мы имеем силы встать и уйти? Вы знаете, точно так же секс. Может быть, раньше для нас было окей смотреть какие-то фильмы. Может быть, раньше какие-то, знаете, шоу такие, знаете, с сальными какими-то, знаете, дискуссиями тоже было нормально смотреть. Но когда мы посвятили себя Богу, мы рабы Его, мы Господни, мы должны жить в чистоте. Может быть, раньше нам было нормально фантазировать на какие-то темы. Может быть, раньше мы могли позволить себе какой-то стиль одежды вызывающий, да? Может быть, раньше мы слушали какую-то сексуальную музыку, но если сейчас это все продолжает практиковаться в нашей жизни, мы даем конкретно место дьяволу. Опять-таки, отношения, да? Раньше, может быть, нам было нормально остаться наедине с противоположным полом, разговаривать, пойти попить кофе, может быть, даже жить там вместе или что-то такое, знаете. Сейчас все меняется. И если мы хотим действительно жить в чистоте и полностью как бы посвятить жизнь свою Богу, почему же мы тогда даем сатане строить плацдарм в нашей жизни? Окей, поэтому по какую сторону ты баррикад? Знаете, как я сказала, самое страшное стать для кого-то камнем преткновения. Да? И как этот пастор несчастный, пил он, не пил, но до сих пор он является камнем преткновения для многих людей. И точно так я заключила завет с Господом и насчет вина, и, знаете, чтобы никто не мог сказать, а я что, хуже пастора Лены, да? То есть пить однозначно, как бы, те люди, которые служат Богу, которые служат людям, я думаю, что они должны решить для себя, однозначно нет. Вы знаете, сейчас с сексом та же самая ситуация. То, что вчера было, как бы, стыдно, сейчас это все открыто. И сейчас нам очень важно свою позицию просто держать строго, в чистоте, свои принципы держать на определенной планке, не спускать эту планку. То, что раньше было стыдно, сейчас это все не прикрыто. То, что нельзя было раньше, сейчас это все разрешается. И знаете, у меня есть аккаунт на Одноклассниках, и я смотрю, просто смотрю своих одноклассников и родственников там, да, и фотографии. Вы знаете, вот такой маразм, да, например, как бы, ну, какой-то праздник или день рождения, и вот настолько это какие-то интимные вещи, вот поцелуй в засос, там даже родственники там целуются, там брат или сестра, или там, например, бабушка с внуком в засос целуются и пишут коммент, значит, комментарии, вот хорошо, пусть внучок практикуется уже с малых лет. Думаю, боже, какая грязь. Какой маразм вообще. И вот эти все интимные вещи, они, ну, выставляются, и просто жалко людей, потому что они не знают, конечно же, истин. И мы так когда-то, в принципе, жили, потому что нам никто не рассказывал о чистоте именно Божьей, да, святости. И самое главное, вы знаете, быть нам, опять-таки, с открытыми ушами нашими духовными, потому что очень часто Господь нам уже будет говорить, да, там, в определенных каких-то вещах, в нашем поведении, в наших разговорах, что мы смотрим, читаем, что мы носим, да, как мы себя ведем с противоположным полом. Он будет говорить там, остановись, да, дочь моя, остановись, сын мой, ты идешь уже too far, ты идешь слишком далеко, остановись вот здесь. И главное, чтобы нам просто не прослушать голоса Бога, потому что мы можем потом приходить просить о пробуждении, а сами, как вот в этом примере, оставляем себе где-то, знаете, в холодильнике пирожные, да, как эта женщина, которая хотела похудеть, но она покупает пирожные. Точно так и мы. Продолжаем где-то флиртовать, может быть, а сами приходим, прославляем Бога и у Бога просим пробуждения. Вы знаете, когда похоть на самом деле приходит, это как ураган. Он сметает все на своем пути, и если постоянно не контролировать свое сердце, не контролировать свои мысли, то потом просто она будет беспощадна. Она уничтожит семью, уничтожит отношения, уничтожит чистоту, все уничтожит. И вы знаете, в браке то, что касается тех, кто замужем, те люди, кто женаты, один проповедник говорил, что в принципе можно делать все, что приятно одной и второй половине, да, приятно супругам. Вы знаете, это я в корне не согласна, потому что это политика мира. Делай все, что тебе нравится. У нас же есть голос Духа Святого. Если Дух Святой скажет, что нет, я не хочу, чтобы вы это делали, практиковали в своей сексуальной жизни, то вы должны остановиться. Опять-таки, если человеку, одному из партнеров это неудобно, неприятно, доставляет какую-то боль, также должны остановиться. Бывает и так, что когда Бог просит вообще воздержаться и просто вообще меняет какие-то правила, да, и совершенно по-другому поворачивает, мы должны быть чувствительны к голосу Духа Святого. И сейчас спросите просто себя следующие вопросы. Господствует ли секс над нами? Насколько есть в нашей жизни аморальность, насколько мы вообще в каких-то моментах мы слушаем, когда Бог нас обличает в чем-то, да, то, что касается сексуальной сферы. Насколько мы просто ведем себя, может быть, вызывающе, да, принуждаем других людей разжигаться, да. И опять-таки, кого мы слушаем больше, нашу похоть или Бога? Если мы ответили «да» хотя бы на один вопрос, то, в принципе, у нас уже есть плацдарм, твердыня, которую дьявол создал в нашей жизни. Поэтому, тем более, если, в принципе, человек лишился вне брака девственности, это тоже плацдарм, который дьявол пытается установить в жизни людей, и потом он действует на протяжении всей супружеской жизни. Окей, давайте перейдем к практике, к примерам, да, расскажу вам такую историю. История, значит, одной женщины, которая христианка и имеет мужа, двух деток. И, в принципе, ходит в церковь, поклоняется Богу, назовем ее так, Виолетта, да? Виолетт у нас нету. И муж, муж Гриша, да, например. И муж не очень верующий. Муж занят на работе, постоянно занят, работает там каким-то менеджером. Виолетта домохозяйка, отвозит утром детей в школу. И понедельник, среда, пятница, она предоставлена как бы себе, она ходит в фитнес-клуб. И вот она приходит в фитнес-клуб, и обычно с своими подругами она играет в теннис. Но в этот раз подруг ее нету, и как бы играть нужен партнер. И подходит мужчина и говорит: я сегодня тоже один, давайте играть вместе. Вот они начинают играть в теннис, и как бы после этого они разговаривают, общаются, и она видит, что человек очень такой интеллигентный, внимательный, скажем так, что-то вот цепляет ее в душе. В следующий раз, в среду, когда она приходит, она уже на подсознании, она садится за столик и глазами ищет этого человека, да, она уже начинает как бы ожидать и думать о нем. То есть, смотрите, вот это то, что я говорила, мысли, неподчиненные Иисусу Христу, она позволяет этим мыслям укорениться, она замужняя женщина, она позволяет этим мыслям просто возрастать в ней, да? Его нету, но когда он приходит в пятницу, она с широкой душой, просто с долгожданным таким как бы состоянием, они опять играют теннис, он ее приглашает на кофе, и результат — через 2 недели они имеют секс. Переспали. Окей, что делать дальше? Значит, этот человек, скажем так, Сергей его зовут, он готов бросить свою жену, бросить своих детей и сойти с Виолеттой. Виолетта, ее очень привлекает этот мужчина, с ним она себя чувствует королевой. Дома она чувствует себя домохозяйкой, муж постоянно занят, не оказывает внимания. Но у нее также в голове ураган мыслей: а как же дети? А как же Гриша? Может быть, нету былой страсти, но я все равно его люблю. Как я посмотрю в глаза детям, если я оставлю как бы их отца? Как же Бог на меня посмотрит? То есть все эти мысли у нее внутри проносятся. И какие же последствия? Ее еще также смущает, что Сергей уже 3 раза был женат. И как бы вот она тоже не вполне уверена, что она не будет для него последней, да? И вот эта горечь поднимается внутренняя, просто как бы горечь, неприятие такое, неприятность. И получается, что как вообще поступать, да? То есть одна ночь, и отравлена жизнь десятка людей, да? Что делать дальше? Она понимает, что ей или придется сознаться перед мужем, или ей придется оставить его, но тем не менее она уже не чувствует, что она будет счастлива ни в первой, ни во второй ситуации, и просто сердце ее рвется на части. Окей, что получается? Получается то, что, опять-таки, вот эти все три принципа, да, что, смотрите, когда мы что-то у Бога просим, да, а сами про себя оставляем что-то про запас. Вот точно так же ее первая ошибка, первый ее компромисс, это было то, что она допустила этим мыслям атаковать себя, да, то есть она пригрела эти мысли, и она пришла и надеялась его уже увидеть, этого человека. То есть для нее должен был зазвенеть этот звоночек, что мужчина, который не является ее мужем, начинает к ней подбивать клинья и так далее. Второй компромисс ее был, это то, что она осталась на кофе после этой игры, да, то есть пошел разговор, пошло знакомство, и какие-то вот эти чувства, которые, может быть, были не покрыты мужем, не удовлетворены, то, что она не чувствовала себя там желанной, королевой и так далее, сатана сыграл на этих чувствах. Она просто почувствовала себя желанной, признанной, прекрасной, красивой и так далее. И получается, что плацдарм сатана ставит тогда, когда действительно мы открываем свои чувства. И это большая проблема. Мысли, чувства, тогда уже воля, знаете, наша будет полностью порабощена, если мы вовремя просто не исповедуемся Богу в том, что мы позволили, даже в мыслях прокрутили уже какие-то ситуации. Окей, Бог вознаграждает чистоту, Бог вознаграждает святость. Мы можем это видеть на протяжении всей истории Израиля, да, и духовную чистоту, и сексуальную чистоту. Сатана же, наоборот, он хочет нашу чистоту, в том числе сексуальную, атаковать. И идет война. Сатана, как я говорил, он ненавидит девственность. Вы знаете, что в церкви сатаны, в сатанинской церкви, они же все как бы перекручивают, все, что касается христианства, они все используют, но используют наоборот. Даже крест у них перевернут, да? Кроме того, значит, у них вместо святого Агнца у них козел, да, приносится в жертву. Но самое большое – это жертва девственности. То есть, когда совершается половой акт и лишается кто-то девственности, это сатана очень любит, и это постоянно практикуется. Кроме того, у них есть такая вещь, что в сатанинской церкви ты не можешь выйти замуж девственником. То есть, это как бы противопоказано. То есть, все полностью в точности до наоборот принципам христианства. И вы знаете, ну, что говорить про сатанинскую церковь, если, в принципе, так мир живет, да? Так мир сейчас живет, и, в принципе, ну, дураки какие-то уже говорят, что остаются девственником. На самом деле, как я сказала, что цель дьявола, она состоит из двух частей. Первое – украсть чистоту, девственность, святость у наших детей. И вы знаете, что сейчас второй бич – это не гомосексуализм, это именно когда насилуют детей. И это вообще как бы ни в какие рамки не вписывается. И второе – это развратить уже взрослых людей. То есть еще большую как бы ввести аморальность уже тех людей, которые уже во взрослом возрасте. И вот смотрите, в случае с этой женщиной Виолеттой цель сатаны была достигнута. То есть так как он ненавидит Бога, он, конечно же, хотел, чтобы она просто зашла в такой грех, и чтобы она действительно потеряла свои отношения с мужем, с семьей, с Господом и так далее. Вы знаете, чтобы понять вообще, насколько просто дьявол, он действительно сосредоточен на то, чтобы украсть святость, девственность, в чем, почему он это хочет и почему это так для него важно. Смотрите, вообще, в чем важность непорочности, непорочного зачатия, в частности, Иисуса Христа? Почему это так важно? Псалом 57 стих. Почему вообще Бог особенно ненавидит блуд, и дьявол ненавидит чистоту и нравственность? Смотрите, такой пример можно привести. Сейчас наш Тошик, он очень любит телевизор. Видеомагнитофон, DVD, вот полный вообще дом игрушек, но самое для него сладкое – это подойти и там пальчиком нажимать на все эти вещи, на все эти кнопки. И, наверное, это у всех детей такой соблазн. Но вы знаете, я читала такой случай про ребенка, которому 1,5 годика, и точно так же девочка, она нажимала все эти кнопки, и папа подошел и говорит: «Папа, но-но-но». То есть это папина «но-но-но», нельзя трогать. Она так берет пальчиком и повторяет: «Папа, но-но-но», а сама лезет рукой. Он ей так взял и легонько по руке дал. И вот это продолжалось чуть не 20 раз. Он ей говорит: «Папа, но-но-но», говорит, «нельзя трогать». Она берет и опять туда лезет. И, в общем, эта рука уже, ее ручка стала красной. Я бы так не смогла. Но на 20-й там или 21-й раз она потянулась рукой, потом вот так ее спрятала, вздохнула глубоко и пошла в противоположный конец комнаты. И вот этот папа, он думал: ну откуда вообще, откуда это упрямство, ну откуда, да? А оттуда, что греховная натура отца, она передает, он говорит, я такой же упрямый, оно передается ребенку, независимо от того, какой он хорошенький, кьют, маленький рождается. То есть все уже рождены с греховной натуры. Нету, да? Псалом 50 и стих 7. Там написано, что во грехах я зачат, и во грехах родила меня мать. То есть Давид что-то вот в этом плане говорит. То есть мы все с вами имеем греховную натуру. Иисус Христос, так как Он действительно был предназначен для того, чтобы понести грехи всего мира, Он должен был быть рожден от непорочного зачатия без присутствия мужчины. Это говорит о том, что грех передается через мужскую линию. Мы видим, что здесь реально нужна была просто действительно девственница, которая не вступала в сексуальную связь. И если бы Иисус Христос имел грех, Он мог бы умереть только за свой собственный грех. Но так как Ему предстояло умереть за грехи всего человечества, в Нем не должно было быть никакого отцовского греха. Поэтому это настолько важная, ценная доктрина рождения от девственницы. То, что сейчас хотят опорочить, сказать, что у Иисуса там была семья, что там неизвестно, как бы вообще Мария была девственница или нет, это все делает сатана. Но сейчас вы поймете, почему вообще дьявол концентрирует так много времени и усилий на разрушение девственницы. Девственности. Смотрите. Вообще, как бы, вы знаете, что многие цивилизации уничтожались тогда, когда там был именно сексуальный разврат. И далеко ходить не надо. Вот я в беззаконии зачат, во грехе родила меня мать. Окей. Не в том плане, что он зачат в блуде, но то, что он получил как бы греховную наследственность и беззаконие от отца, от родителей. Да? Смотрите, все цивилизации, которые падали, в них к концу как бы их расцвета всегда приходил именно моральный упадок. Именно были проблемы в сексуальной сфере, в отношениях. И самые большие примеры для нас – это ситуация с Ноем и ситуация Содома и Гоморры. Откройте, пожалуйста, Лука, 17 глава, 26 стих. Интересно, что последствия, как бы, 17 глава Лука, 26 стиха и ниже. Последствия именно и потопа, и мы знаем, что Содом и Гоморра, они были пожраны потому, что там было сильное, как бы, аморальное такое растление, да? Давайте мы почитаем. Что говорит Господь? Он сравнивает эти дни с теми днями, которые грядут. В дни пришествия Сына Человеческого мы знаем, что мы уже близки к его пришествию. И вот он говорит: «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и тот день, когда Сын Человеческий явится». Какая была особенность Содома и Гоморры? Мы знаем, что последней каплей терпения для Господа было то, что когда пришли ангелы предупредить Лота о том, что этот город ожидает Божье наказание. Что случилось? Толпа городская хотела изнасиловать ангелов, да, Божьих людей. И это, как скажем так, было последней каплей, последней соломинкой, которая просто прервала Божье терпение, и огонь пожрал эти города. И та же самая ситуация, сказано, что те дни Ноя и дни Лота, они были одинаковы, и то же самое будет во дни пришествия Сына Человеческого. И как во дни Ноя спаслась только семья Ноя, как во дни Лота из Содома и Гоморры спаслась только семья Лота, так и в пришествии Сына Человеческого спасется только его Божья семья, его церковь. Но церковь, которая будет в праведности, в чистоте, церковь, которая не будет идти на поводу похоти своей. Как мы протащим вообще этот дух блуда куда-то на небо, как мы пытаемся это протащить. То есть только действительно Божья невеста в чистоте, в святости, она будет спасена. И вот эти дни, они сравниваются, поэтому дьявол ненавидит чистоту, дьявол ненавидит верность, ненавидит сексуальную просто святость, он ненавидит это. Смотрите, Бог также называет сексуальный разврат, блудодеяние. Кстати, прелюбодеяние и блуд. Вы знаете, в чем отличие? Блуд – это когда люди singles, они не замужние, да, они имеют партнеров, которые не являются их мужьями, понятно, они не замужем, не женаты. Прелюбодеяние – это когда люди, которые в браке, но они имеют кого-то на стороне. И вот смотрите, в принципе, сейчас и блуд, и прелюбодеяние, Господь это также называет поклонением, поклонением духовным просто. И мы знаем, что много-много примеров Израиля, когда они поклонялись идолам, и когда практиковался прямо в этих храмах, практиковался конкретный разврат и проституция. И как я говорила, сейчас лидера просто падают как мухи. Когда мы слышим имя Билла Клинтона, у нас сразу что всплывает? Имя другое. Моники Левински, да? Точно так же и духовные какие-то лидера, пастора. То есть дьявол хочет уничтожить действительно, это не просто какие-то конкретные люди, но уничтожить само тело церкви. Поэтому ему ненавистна чистота, святость, девственность. Совсем недавний скандал, не успели мы опомниться от нашего Килпатрика, да, который согрешил, да, и прославил Детройт. Новая как бы такая ситуация, шеф детройтской полиции, да, то есть начальник детройтской полиции, также, как бы, ну, скажем так, увидели, что, или не знаю там, как узнали, но он имел связь с женщиной-офицером, которая работала там же в полиции. И сейчас об этом трубят, как бы, новости все американские, и Детройт, кроме всех этих ситуаций, которые проблемы в Детройте, не хватало только этого. То есть позор на всю Америку, да, что шеф детройтской полиции также захвачен в прелюбодеянии. Конечно же, покаяние может восстановить жизнь людей, которые, может быть, где-то сошли с дороги. Но просто те, которые особенно имели власть, которые имели духовную власть, представьте, как страдает потом тело церкви. Представьте, кто восстановит в людях веру, кто восстановит просто тело Христово, когда оно действительно, ну, просто будет разваливаться, потому что люди будут разочаровываться в лидерах. И вторая причина, почему дьявол ненавидит чистоту, девственность, да, это потому, что, смотрите, сам половой акт, он рассчитан на то, что в его результате рождаются детки, рождается новое творение, да. Это творение, это человечек, он уже имеет частичку вечности, душа, она вечна, она не умирает, да. И как бы ни было, наши дети, мы все верим, что они пойдут на небеса, но как бы ни было, душа, она никуда не исчезает, она идет или в ад, или в рай. И поэтому дьявол, он хочет извратить вот этот момент, механизм creation, механизм of creation, механизм создания, просто сотворения новой жизни. Он хочет полностью перевернуть, как в церкви сатанинской все перевернуто, он хочет полностью точно так же извратить вот этот святой процесс, да, святой процесс, когда рождается новая жизнь. Ангелы и то не имеют такой способности, а Господь дал людям такую способность, то есть от сексуальных отношений появляются детки, появляется новая жизнь. Поэтому дьявол хочет, чтобы этот механизм творения, он был грязным, он был запятнанным, чтобы он был действительно греховным. И смотрите, сатана оскверняет этот процесс и результат. Незапланированные беременности, беременности в раннем возрасте, венерические заболевания, СПИД. То есть извращена сфера секса, которая изначально должна была быть просто подарком для человечества. Смотрите, еще глубже давайте посмотрим. 1 Коринфянам 6, 15-17. 1 Коринфянам 6, 15-17. Здесь говорится о том, что двое становятся одной плотью. И очень часто мы говорим это, когда происходит бракосочетание, да, в церкви. «Разве не знаете, что тела ваши суть – члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет так». Или не знаете, что совокупляющиеся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющиеся с Господом есть один дух с Господом. Два будут одна плоть. Здесь употреблено такое греческое слово, которое можно так расшифровать. То есть, когда два разных каких-то материала, организма, они становятся одним. И вот в браке существует это единство. Если мы возьмем муку и воду, это совершенно разные субстанции, но когда они соединяются, происходит новая субстанция теста. Точно так же вот слово, которое здесь употреблено, оно говорит о том, что эти как бы двое, они растворятся друг в друге, они сольются в одно, они прилипнут друг к другу. И происходит что-то новое от этих отношений. То есть в половом акте как бы переплетаются двое и становится что-то новое. И вы знаете, все это хорошо, склеивание, прилепление в пределах только брака. Но когда человек совокупляется с блудницей или с блудником, он берет его проклятие или ее, он берет болезни, он берет отверженность, он берет эмоциональное состояние, он берет все, что там, он берет это на себя. И вы знаете, мир говорит, что секс – это только физическая близость. Но на самом деле секс – это намного больше. Это и духовно, и душа, и эмоции, и тело – все там заключено. 1 Фессалоникийцам 5:23, пожалуйста, откроем. Здесь сказано об освящении, и Павел пишет к церкви. 1 Фессалоникийцам 5:23. И он пишет о том, что «да будут освящены во всей полноте». Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Часто мы как бы телу не отдаем, ну да ладно, там как оно там есть, там болеет, дряхлое там и так далее, да можно гулять, можно блудить. Главное, вот с душой у меня порядок. Для Бога все важно, потому что мы с вами именно, мы три единые сущности, поэтому важно, чтобы полнота, святость была во всем. И в теле тоже эти стихи этому доказательство. Вот так, окей, а любая связь вне брака, она рано или поздно принесет проклятие. Как мы здесь видели, совокупляющаяся с блудницей, то есть имеющий кого-то на стороне, он просто с ней действительно совокупляется и берет все ее вещи, все ее проблемы на себя. Смотрите, вы помните, мы с вами читали вторая книга царств о детях Давида. О детях Давида и, в принципе, то, что у него были проблемы с детьми, да, хоть он и очень любил Бога, но так как он совершил этот грех с Версавией, потом он платил своими детьми. И у Давида была такая трагическая ситуация, его дочь Фамарь. Да? Давайте мы откроем, пожалуйста, вторая книга царств, 13 глава, с 1 по 2 стих и ниже. В ситуации с этой девушкой, которая была девственницей, которая была царская дочка, и на которую позарился его же сын, то есть он был наполовину брат Фамари, Амнон. Мы видим, что после того, как он просто как жеребец, вот он захотел ее, да, после этой связи у него возникла страшная ненависть к ней и раздражение. То есть, когда связь вне брака, потом всегда остается шрам, остается горечь, остается брезгливое отношение. И у него точно так, ни в чем Фамарь не была виновата, но у него возникла эта горечь, раздражение. Почему? потому что был нарушен закон, потому что была связь, которая не была освящена Богом. И давайте мы почитаем, потому что здесь можно очень много уроков вынести. «И было после того, Авессалома сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида». То есть Авессалом и Фамарь, они были кровными и по маме, и по папе, братьями и сестрами. «И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею». То есть мы видим, что Амнон, он настолько воспылал к ней вот этой вот похотью, это не любовь, да, что он даже заболел, то есть он даже плохо себя чувствовал. Следующие стихи, Люда, приготовь. И, скажем так, современная интерпретация, да, точно так же молодые люди, да, там, может быть, в отсутствии родителей, могут где-то уединиться дома или где-то, да, и всегда предоставляется возможность как бы сделать выбор, правильный или неправильный. Конечно же, когда дети не научены этой святости, очень часто совершаются ошибки. Что произошло дальше? И Амнон идет к своему другу посоветоваться, что же ему делать, да, вот он болен, и он хочет эту девушку. Но Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. Ионадав был человек очень хитрый. Дальше. И он сказал ему: «Отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев, не откроешь ли мне?» И сказал ему Амнон: «Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю я». Знаете, вот это «я тебя люблю» – это такая ловушка для девушек, когда они ловятся на эти слова. На самом деле это самая настоящая похоть, да? И сказал ему Ионадав: «Ложись в постель твою и притворись больным, и когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему: пусть придет Фамарь, сестра моя, и подкрепит меня пищу, приготовив кушанье при моих глазах, чтобы я видел и ел из рук ее». Очень хороший трюк, когда люди притворяются больными. Вы знаете, можно добиться очень многого в жизни. И, в принципе, если бы он там, знаете, как в современной интерпретации, да, ну как девушку уложить в постель? Ну позвонил бы, он сказал: «Приходи там, переспим», да? Она бы сказала: «Да пошел ты!» Но если он больной, и ему нужна помощь, его как бы нужно пожалеть, его нужно покормить, да, и Фамарь на это повелась. Дальше что происходит? Смотрите. «И лег Амнон, и притворился больным, и пришел царь навестить его, и сказал Амнон царю: пусть придет Фамарь, сестра моя, и испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее». Давид, отец никакой, да, то есть он вообще не видит никакой опасности. Да, почему нет? «И послал Давид к Фамаре в дом сказать: пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье». Дальше. «И пошла она в дом брата своего Амнона, и он лежит. И взяла она муки, и замесила, и изготовила пред глазами его, и испекла лепешки. И взяла сковороду, и выложила пред ним, но он не хотел есть. И сказал Амнон: пусть все выйдут от меня, и вышли от него все люди». О-о! Фамарь, ты вообще соображаешь немножко. Что ты сейчас здесь остаешься, здесь делаешь? То есть мешают слуги ему. Он выводит слуг, да? Ты испекла свои оладушки, свои пирожки, поставь ему сковородку на тумбочку и уходи. Чего ты остаешься, да? То есть смотрите, мы видим, что Фамарь, она ведется, и женщина такое создание, что она открывает свои чувства, и это жалость, это сострадание, она остается дальше, она должна была здесь уйти. Точно так в ситуации, когда молодой человек и девушка где-то встречаются, да, всегда у девушки есть выбор сделать что? Дать ему между ног, да? Он немножко поприседает, но примет холодный душ, но оно все пройдет у него. Но очень часто он начинает говорить какие-то вещи, что мне будет плохо, потом я буду болеть или что-то такое. То есть начинает ее уговаривать, и девушка как бы соглашается. То есть всегда есть выбор. У Фамари точно так был выбор. Смотрим дальше. Что дальше? «И сказал Амнон Фамаре: отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих. И взяла Фамарь лепешки, которые приготовила, и отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату. И когда она поставила пред ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал ей: иди ложись со мною, сестра моя». И дальше следующий стих. «Но она сказала: нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия». В Израиле был такой закон, что если девушку насилуют, она должна была кричать. Но кричать было некому, потому что всех слуг он что? Выставил, да? Всех вывел. И тут уже кричи, не кричи. Я думаю, что вот это ее раскаяние, оно было искренне. Она действительно понимала, что же он такое делает, да? Но он конкретно проманипулировал ей. и просто обращаюсь к девушкам, которые не замужем, не поддавайтесь на провокацию, не поддавайтесь на манипуляцию. И дальше что было? «И я, куда пойду я с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». И дальше. «Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею». Вот такая трагическая ситуация, да? Смотрите, все спланировал он, проманипулировал очень хорошо, да? Он запланировал свою болезнь, он опустошил дом, чтобы никого не было, да? Но мы видим, что Фамарь также попалась. Фамарь попалась в ловушку своих чувств. Может быть, она где-то не видела, что как бы она была принята, да, то есть она, может быть, где-то не дополучала любви, может быть, он ей там наговорил кучу комплиментов, да, но, в принципе, у нее был выбор, прослушав все эти комплименты, уйти после оладушек, да, но она выбрала остаться, потому что ей было сладко слушать эти речи, и чувства накрыли ее. Я обращаюсь ко всем незамужним, неженатым, в разводе, замужним. Будьте осторожны со своими чувствами. Когда чувства накрывают вас, и когда уже голова не соображает, и когда, в принципе, происходит ураган мыслей у тебя в голове, и ты уже не можешь остановиться, все, что нужно делать, нужно просто уходить, бежать. Мы видим, что дальше она уже искренне понимала всю ситуацию, она кричала, да, и вот эта цена комплиментов, сладких речей Амнона, она была очень высокой. Она была, это была ее искалеченная жизнь в дальнейшем. Это была ее девственность, и дальше она уже не вышла замуж. Точно так же цену заплатил Амнон. Мы знаем, что Авессалом, брат Фамари, он умертвил его, да, он убил его, он не смог ему простить то, что он обесчестил его сестру. Но вы знаете, на этом не закончилось. После изнасилования у Амнона возникает чувство горечи, брезгливости и ненависти к этой девушке. В чем она виновата? Ни в чем. Но был нарушен закон, да? Закон брака. Убрала, да, Люда? Но следующий стих там говорит о том, что он воспылал просто ненавистью к ней. Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью. Так что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон: «Встань, уйди». Дальше. «И Фамарь сказала ему: нет, брат, прогнать меня это зло больше первого, которое ты сделал со мною». Но он не хотел слушать ее. Буквально вчера, по-моему, да, показывали этот фильм, прекрасный фильм «Давид Потебен» показывали, уже озвученный с русским переводом. Если у нас есть, возьмите, посмотрите. Просто мое сердце разрывалось, я смотрела эту сцену, да, настолько как бы вот это было гадко, мерзко, то есть, ну окей, ты сделал такую вещь, но как бы имей совесть. Но в нем поднимаются последствия блуда, последствия прелюбодеяния, это вот этот монстр, отвращения, монстр ненависти. И очень часто, когда секс не происходит в рамках брачных отношений, он не может удержаться ни на чем. Если это только телесная привязанность, все равно рано или поздно затошнит от этого. То есть в сексе соединяется и дух, и душа, и тело. Здесь мы видим, что никакая любовь здесь не была, скорее всего, это, конечно же, похоть, но оба они были отравлены, и Амнон потерял свою жизнь, и Фамарь, она уже никогда не стала счастливой женщиной. В принципе, этот принцип его можно применить и к тем, кто уже в браке. Сейчас я скажу очень важную вещь такую. Может быть, есть люди, которые живут в браке, но которые между собой так и не соединились, вот то, о чем говорит Писание, и духом, и душой, и телом. И в их отношениях постоянно есть какая-то граница, горечь. Вы знаете, что одна из проблем может быть добрачные отношения. Если они были в добрачных отношениях друг с другом или с кем-то еще, эти твердыни остаются, это плацдармы для дьявола, которые могут много лет разрушать их жизнь. Вторая вещь, если женились или выходили замуж только на основе физической привлекательности. Что такое физическая привлекательность? Это огонь какой-то, который, может быть, побудет там 9 месяцев, год, да, потом тебя этот человек начинает раздражать, потом уже оформляются документы на развод, и такие семьи существуют там 2-3 года, может быть. И вот эти две вещи, они запросто, если они даже не разошлись, они продолжают, может быть, жить, но если была связь до брака, и если брак заключен был только на основании какой-то физической тяги, этот брак рано или поздно или развалится, или это всю жизнь будет мучение. Есть ли от этого какая-то панацея? Да, есть. Если так и случилось, то сила крови Иисуса Христа может просто все омыть, и исповедание может разрушить эти плацдармы, эти просто стены, которые стоят между мужем и женой, и может прийти действительно единство, единение во всех сферах отношений. Окей, мы видим, что у Амнона возник вот этот монстр горечи и ненависти. Точно так же у людей, которые имеют связь на стороне, которые, может быть, сидят на порнографии, у них возникает умственная зависимость, картинки, которые постоянно всплывают. У людей пожилых это картинки молодости, среднего возраста это порнографические, да, у женщин это какие-то там, может быть, романтические какие-то отношения. Но эти картинки постоянно дьявол тебе подбрасывает. Что происходит? Происходит то же самое при любодеянии. Откроем Матвея 5:28. То есть человек разжигается похотью на картинки, или умственные, да, фантазии, или визуальные в компьютере, в журнале и так далее. Матвея 5:28. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Окей, когда человек смотрит и допускает мысли, может быть, мысленно кого-то раздевает, производит с ним просто какие-то отношения в своей фантазии, человек таким образом уже грешит. Вы знаете, Амнон, это пример, ну как бы пример такой древний, но я вам расскажу историю, газетная история из газеты, не знаю какая, но тоже подобного плана, которая произошла с Амноном и Фамарио. Молодой человек, хай-скул студент, вместе со своими тремя друзьями, зовут его Скат, скажем так, да, значит, решили попробовать пивца. Купили пиво себе, упаковку, да, каким-то образом, я не знаю, кто-то старше или что. Купили пиво, и пиво закусили таблеточками. Сейчас очень часто молодежь пиво мешает с таблетками и как бы ловит кайф конкретно после этого. Ну и Скат, он вроде бы был как скромнее всех, но не хотел отличаться от толпы, и он тоже принимает все это. И вот начинает у них ехать крыша, значит, они выходят на улицу, давайте погуляем, и высматривают, значит, там возле парка машину с парочкой, да, то есть чтобы не было много людей, одинокая машина стоит. И вот они подходят и начинают раскачивать эту машину. Там сидит парень и девушка. Они ее раскачивали до такой степени, что парень просто уже вне себя вышел из машины, ну и начинает как бы с ними пререкаться, говорить, что вы делаете. А они уже не соображают ничего. Они начинают его дико избивать. Они его избили, и он уже лежит без дыхания, девушка в машине сидит. Значит, они врываются в эту машину. И один за одним начинают ее насиловать. Изнасиловал первый, второй, третий, она уже лежит вообще без сознания, и дошла очередь Ската. И когда он сделал свое дело, они ей одели как бы для фана мешок на голову. И когда дошла очередь до Ската, этот мешок слетает, и он видит глаза своей сестры. Вот это трагедия современных дней и современного образа жизни нашей молодежи. Не надо ходить в Ветхий Завет. Что дальше? Поломаны судьбы. Эти молодые люди сели в тюрьму. Я не знаю, какие отношения были между братом и сестрой. Смогла ли она простить? Смогла ли она построить счастливо свою жизнь? Смог ли он вообще наладить свои отношения с сестрой? Но вот такой трагический такой финал. Вы знаете, это закон притяжения, что связь вне брака, связь блуда, прелюбодеяние, она закончится рано или поздно трагически, и, может быть, кто-то проскочит. Но, как правило, после связи есть то, что невозможно покрыть кровью Иисуса Христа. Это будет потерянное здоровье, это может быть венерическое заболевание, это может быть СПИД, это может быть аборт, это может быть беременность ранняя. И, конечно же, это девственность. Это может быть также разбитое сердце, отверженность, эмоциональная какая-то разбитость. Это все шрамы прелюбодеяние. Но сегодня мы можем просто разорвать, разрушить эти твердыни дьявола, которые, может быть, были в нашей жизни, да, если мы имели какой-то неправильный сексуальный опыт, мы сегодня все отдадим просто на крест. Окей, как я сказала, значит, цель сатаны в двух вещах – забрать девственность и ввести просто в прелюбодеяние уже людей зрелых. Давайте сделаем такие, как небольшие выводы. Значит, я сказала, в чем цель сатаны. А вторая вещь, просто запомните, что Бог ненавидит сексуальный грех. Первое, почему? Потому что это грех против тела, да, против храма Духа Святого. Это идолопоклонство. И следующее, потому что здесь осквернен механизм творения новой жизни. Оскверняется этот механизм, и поэтому дьявол очень рад, когда он приносит проблемы именно в сексуальную святость и чистоту. Следующее, мы должны запомнить, что сексуальный союз – это не просто физические какие-то отношения, но это отношения и духовные, и душевные. Также мы должны запомнить следующую вещь, что компромисс происходит тогда, когда мы просто раздвигаем наши границы. То есть если у нас есть какие-то границы, стандарты, ограничения в Господе, мы это знаем, дьявол будет пытаться тебе посеять какую-то ложь, чтобы ты эти границы раздвинул, чтобы ты позволил просто кому-то туда войти, может быть, через жалость, через обман, как Амнон, да, может быть, через какие-то ситуации, вот кому-то надо помочь, да, пустить, а то переночевать негде, да, и спать не с кем, и мы как бы расслабляемся и начинаем творить такие вещи, то есть мы остаемся наедине с противоположным полом и так далее. Следующий вывод – это то, что горечь придет всегда после секса вне брака. Следующее – в результате сексуальных связей возникают душевные связи. Душевные связи именно с теми людьми, с которыми мы имели секс, которые могут преследовать нас потом много-много лет. И, конечно же, с блудом приходят необратимые потери. Это, как я говорила, и дети вне брака, и болезни, и просто разочарование и боль эмоционально. Что же делать? Окей, 1 Коринфянам 6:18. Или Колоссянам. Но там сказано такое: избегайте блуда, бегайте блуда. Да? Такое слово интересно, бегайте от блуда. Что сделал Иосиф, да, когда жена Потифара хотела соблазнить его? Он бежал. Так вот, я хочу сказать, единственное средство, которое есть вообще, как не впасть, бегайте блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Блуд – это единственный грех, который затрагивает внутреннее состояние человека очень сильно. То есть внешний наш грех, ну, обманул там кого-то, это на кого-то действует. Блуд, прелюбодеяние, оно разрушает также нас и изнутри, и эмоционально, и физически, это 100%. И здесь сказано, бегайте блуда. То есть не нужно с блудом сражаться, не нужно вести переговоры, не нужно, как бы, знаете, мы же хотим всех спасти, и иногда мы начинаем евангелизировать противоположный пол. И мы так евангелизируем, что потом уже не мы делимся вестью об Иисусе Христе, а Он с нами может поделиться своим духом блуда, да, и потом уже становится просто поздно с вытекающими всякими обстоятельствами, нашим падением, разочарованием, не дай Бог там болезнями и так далее. Поэтому, если хотите кого-то евангелизировать, пожалуйста, молитесь, чтобы Господь послал людей этого же пола, как бы мужчин к мужчине и женщин к женщине. Не нужно пытаться сражаться с искушением. Нужно не давать место дьяволу и не давать этому искушению расцветать в нашей жизни. Смотрите, очень часто дети манипулируют родителями, да, и мне тоже говорили мои, особенно Никита говорит, ты что, мама, мне не доверяешь, почему ты мне не доверяешь? Вот ему важно, чтобы я ему доверяла. Да, я не доверяю, я себе иногда не доверяю. Почему я должна тебе доверять, что ты там действительно пойдешь, будешь там-то и там-то, вернешься во столько? То есть не доверять, не доверяйте себе, своим чувствам. Доверять можно только Богу. Если вы будете говорить, что да я такой сильный, да я там такой вообще, у меня там уже ничего, никак, я ни на что не реагирую, как бы, я уже все, как бы. Но это вранье. У одного мужчины 85 лет спросили, ну, сказали, девушка, когда вы перестали смотреть на женщин? А он так повернулся и сказал, а кто вам сказал, что я перестал? обратитесь к кому-то, кто постарше меня. Поэтому эта проблема актуальна. Есть такое, знаете, запомните себе словосочетание «кап», «коп», да? Капами называют полицейских в Америке. Контролируй себя, охраняй себя и проверяй себя. Постоянно просто тестируй, что в твоем сердце. Не доверяйте своим чувствам. И какие еще пожелания? Есть ли проблемы сексуального плана? Какие-то мысли одолевают, соблазны, искушения? Не идите на консультацию к противоположному полу. Так у нас получилось, что женщина пастор, но к нам часто приезжает Виктор Приказчиков. Потерпите или возьмите у меня его телефон, проконсультируйтесь с ним, но не консультируйтесь о своих сексуальных проблемах с противоположным полом, может быть, просто братом или сестрой, или кем-то, кто в вере, но только со своим полом. Окей? Молитва. Не оставаться, давайте мы так возьмем просто наедине, особенно для молитвы. Вот мы в молитве подвязаемся, там брат и сестра молятся, там молятся, и потом уже заканчивается это блудом. Опять-таки, не нужна такая молитва. Нужно, чтобы присутствовали или его жена, или ее муж. Вот, то есть не давать место дьяволу. Объятия. Давайте мы объятия тоже, может быть, будем обнимать только свой пол и просто будем так здороваться. Давать, как говорят, краба, да? На 45 градусов. То есть я не потому, что я, знаете, какая-то лицемерка, сейчас говорю эти вещи, но на самом деле для кого-то, может быть, это действительно серьезные вещи. И следующее, просто протестируйте себя. Такие вопросы. Играем ли мы вообще с огнем? Протестируйте себя. Есть ли в вашей жизни какие-то люди, ну, противоположного пола, конечно, с которыми бы вы хотели остаться наедине? Может быть, побеседовать, поговорить. Есть ли такой человек в церкви? Хочешь ли ты его видеть как можно чаще, да? Может быть, не обязательно в церкви, может быть, где-то на работе или кто-то из друзей, да? То есть я сейчас не говорю об одиноких людях. Для них это нормально. То есть так, может быть, Господь ищет им пару, да? Но я говорю о замужних. То есть это тревожный звоночек. Это уже, может быть, душевная связь с кем-то, да? То есть тебе этот человек как бы ценен, и как бы, ну, тебе, может быть, приятно с ним проводить время и так далее. Смотрите, это очень-очень важно распознать, и распознать просто это как можно быстрее. И, конечно же, мы должны сейчас в конце помолиться и выйти на битву. Вот эти вещи, которые касаются неправильных оснований, которые были заложены в нашей жизни, неправильные сексуальные отношения, может быть, до брака, может быть, мы вышли так, как бы замуж или женились действительно чисто, как знаете, на физических каких-то ну, особенностях, но мы сражаемся всю нашу жизнь в наших брачных отношениях. Если мы допускаем дьявола просто в блуде, когда блуд и наших глаз, ну и уж, конечно же, если у кого-то есть связь, сегодня все отдаем Богу. И вы знаете, нам не обязательно для этого ездить на энкаунтер, но вы можете это делать и дома, в своей тайной комнате. Не ждите просто, пока эта болезнь, она как проказа поглотит вас. Окей, еще такие вопросы просто ответьте для себя. Насколько сексуальные фантазии порабощают вас? Может быть, вы с ними ложитесь спать? Встаете, думаете о сексе в течение дня. Это может быть проблема. Окей, а просишь ли вообще ты Бога держать эту сферу в чистоте? Насколько вообще, может быть, двуличествуешь? Может быть, какие-то вещи есть, которые сильнее тебя, там, порнография и так далее. Насколько ты продолжаешь вести себя, может быть, раскованно с противоположным полом, то есть флиртуешь, там, какие-то комплименты и так далее. То есть, если все это есть, хотя бы на какие-то вещи есть положительный ответ, сейчас должны понять, что есть какая-то твердыня в вашей жизни, есть плацдарм для сатаны. Он туда забрался, он не хочет оттуда выходить. И мы сейчас просто должны разобраться с этими ситуациями, и на этом мы закроем тему. И я вас очень прошу, чтобы вы послушали еще раз все эти диски, о которых мы говорили, и мы должны предупреждать атаки сатаны, потому что не такие столбы веры падали, не такие, как мы с вами, а еще покруче, которые вовремя просто не применяли вот это вот средство, знаете, контролировать, проверять и просто тестировать, что у себя, что происходит внутри. Давайте встанем, пожалуйста. Тема такая.